В радиотеатре для детей музыкальный спектакль «Весенняя земля».
Сколько выдумки всякой наверчено. Все фантазия, ерунда. В облака гляжу недоверчиво. Нет там чуда, одна вода. Но плывут, обгоняя волны, пересекая синие небеса, облака упругие, полные, как на ветру гудящие паруса. Облака на синей просени, паруса, сияющие вдали, где вы кинули, где вы бросили свои корабли? Ах, фантазия твоя небогата, и не зорок унылый взгляд. Неужели ты не видишь фрегата, над которым паруса кипят? Чудесами переполнены трюмы. Сбросить тебе парочку? Ну, держи! Только взгляд недоверчивый и угрюмый в упор не увидит их ни в жизнь. Вот из радуги сделанная жар-птица в новенькой метеоритной короне. Правда, надо к ней как следует относиться. А на хвост наступишь, станет вороной. А вот загадка по делу спрашивает, попробуй ей объяснить толково, почему попугаи умеют по-нашему, а мы по-ихнему не знаем ни слова. Кто смотрит в сказку доверчивым взглядом, парит, не касаясь травы ногой. Он в музыке леса волшебной, и рядом спускаются звезды на шар голубой.
Однажды ночью длинноногий и тощий мальчик Гришка скакал на коне с голубой гривой. Несся вдаль по полю, покрытому ярким разнотравьем, а облака в высоком небе пели ему задумчивую песню. Впрочем, пожалуй, вы не совсем понимаете, о чем это я говорю. В этой истории вообще многое может показаться непонятным. Но, с другой стороны, как на что посмотреть? Тем более то, о чем я собираюсь рассказать, произошло не где-нибудь в пустыне, в которой на много километров и живой души-то не сыщешь, а в красивой новгородской деревне Коржи, где полным-полно свидетелей. И началось все с этого сна. Какого сна? Разве я не объясню? Извините. Ну, конечно же, конь с голубой гривой приснился Гришке, как приснились ему и поющие облака. Утром Гришка подошел к раскрытому окну, поджал одну ногу и, закрыв глаза, замер в этой позе.
Нет-нет, скуки в час ночной волк испускает жуткий вой. Мороз в лесу ужасно лют, и просто волки так поют. Стерпишь ли молча скучищу мою, скоро по волчьи я сам запою. Я скуку не выношу, сейчас я ее рассмешу, если сумею. Не скучно под землей, не скучно мышке полипой, и галка скачет по песку, не знаешь, что такое скул. Я не слабее, чем галка и крот, скулка злодейка меня не берет. Ура, вперед на врага, скулки сломаю рога, если сумею справиться с нею.
Когда мама и папа зашли в Гришкину комнату, он продолжал стоять на одной ноге, отрешенно глядя куда-то вдаль.
Мечтает. У всех дети едят, а у меня мечтает.
Да.
Сережа, Сереж, посмотри, какие у него глаза. Как будто бы ему ничего не нужно.
Глаза у Гришки были большие. На лице они помещались, конечно, еще оставалось место для носа и веснушек, но удивление перед жизнью светилось в них так ярко, что Гришкины глаза выходили за рамки. Так иногда под влиянием атмосферы становятся громадными голубыми лунами простые уличные фонари.
Когда я смотрю на его худобу, я прихожу в отчаяние. Ведь уж кормлю его усиленной пищей, регулярно даю гематоген, витамины. И все равно, в чем душа?
Души вовсе нет. О. А если у кого случается, то она никогда не бывает толстой.
Сережа, ты слышишь, что изрекает наш Паганель?
Ну, ничего. Были бы кости, мясо нарастет. Главное, становая ось. Верно? Вот это меня тревожит. Пошлем его к дяде Феде.
Еще чего к дяде Феде? Вспомни, сколько там комаров.
Ну и что?
Да что, злых болотных комаров. Григорий у нас и без того малокровный. Нет, его необходимо отправить на юг.
Ничего подобного.
А горе, великое горе, ослаб, заболел наш Григорий.
Немедленно надо его нам спасать.
На югу
или на север
скорее послать. На черное
или на белое?
На черное.
Нет, на белое.
На море, на море, на море, на море.
Причем тут море?
Ой, неужели не видишь, как мальчик болен?
Не спорь и меня не серди.
У мальчика явный авито.
Авито, авито.
Авитаминоз.
Так значит,
лечить его надо всерьез. И фруктами, и водами.
Нагрузками, походами. Пусть едет в деревню.
О, ужас, как можно?
В деревню.
Воздух в деревне пропах разнообразными сильными ароматами. Особенно хорошо пахло медовой травой. Небо переменило оттенок, подмешав в голубое немного краплака, наверное, к ветру, и, опустившись вниз, перегородило деревню коржи вертикальными плоскостями наподобие стеклянных дверей и зеркальных витрин. Гришка уже с утра проживал у дяди Феди.
Позабудь свои печали, Григорий. Голову не задирай, по сторонам гляди, под ноги не вперяйся. В нашей местности всякого чуда много.
Дядя Федя понравился Гришке сразу. Он был не толстый, не тощий. Рыжая борода с проседью летела впереди него обрывком уже отшумевшей бури.
Ну и что же ты там на дворе углядел, Григорий?
Да ничего особенного. На крыльце лежит пила.
Именно пила. В лесу была, много пела.
Разве пилы поют?
Не знаю, как другие пилы, а здешние, что есть силы. Только слушать уметь надо. А это что?
Ложки.
Пускайся в пляс без гармошки. Ну, что еще у нас?
Обыкновенный пастушеский кнут.
Если за кнут умелые руки взялись, это уже не кнут, а солист.
Здорово, дядя Федя.
Вот так-то, милый. У нас только успевай смотреть, слушать, да удивляться.
К вашему сведению, удивление – это простейшая эмоция.
Гришка уловил в неизвестном голосе грустное превосходство слабого существа, глянул в окно и увидел. На ветке калины сидит воробей. Осу в лапе держит, словно конфету в полосатом фантике.
Привет, Мухолов! Вот, познакомься, ко мне гость приехал. Григорий.
Григорий, зовите меня Аполлоном.
Аполлон, это же безумно красивый бог. А ты?
А что я?
Ну, где твоя красота? Ты ведь стреляный воробей.
Да, неоднократно стрелян. Аполлон – лицо мифологическое, покровитель всех тяготеющих к славе. Такие выражения, как безумная красота, не в вашем, простите, характере вообще. Была бы душа хорошая.
Ты не чисти, не чисти, собьешься. А ты, Гришка, ступай, прогуляйся.
Хорошо.
Дыши глубже.
Дядя Федя категорически спрятал Гришкины сандалии на плохую погоду. Гришка босиком пошел. Дорога обволокла его ноги теплой пылью. Пела вокруг него невдруг различимая жизнь травы. И гулкое небо было приподнято над землей высоко-высоко, словно и нет его, только привычка к голубому цвету над головой.
Счастье.
В полете. Счастье в полете.
Может быть. Полет – птичье дело.
Увы, некоторые птицы тоже сути не понимают, а просто так перемещаются в воздухе в поисках корма. Мне кажется, вы могли бы. У вас есть это.
Что?
Желание славы. Нужно ярко представить себе, какой вы замечательный, необыкновенный ребенок. Потянуться и устремиться.
Гришка тут же полез на красивую березу, которая росла неподалеку от дяди Фединого дома и на которую было нетрудно залезть.
Отсюда!
Нет, 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 с березы нельзя. Вы с нее упадете без опыта. Только с земли.
Здесь?
Вот. Вот хотя бы с этого бугорка. Ну-ка, приготовились?
Гришка представил, какой он замечательный и ни с кем не сравнимый, но поскольку замечательной была в нем только его худоба, по крайней мере, только об этом он знал, он еще больше утончился и вытянулся.
Больше гордости, больше гордости! Тянитесь и устремляйтесь, устремляйтесь!
Гришка потянулся и устремился, и не заметил, что пальцы его босых ног перестали касаться земли. Он летел, летел низко. Шею сводило, глаза выпучились, не вздохнуть.
Так!
Нет, нет, свободней! Больше самоуверенности, свободней!
Гришка чуть не заплакал. От этого полета, кроме неловкости и непосильного напряжения, он ничего не почувствовал. Наверное, потому что никогда не думал о счастье. Просто жил, как живется.
Спасайтесь!
Стал Гришка на землю и оказался перед мальчишкой, очень крепким и очень насупленным. В руках у мальчишки рогатка, в зубах соломинка жеваная. Отдышался немного Гришка.
Тяжело летать, неловко. И все-таки удивительно. Кто летает, кто на голове ходит, кто как выпячивается. Ничего удивительного. Я свое
ненужное удивление променял на серьезное дело твоему дяде Феде. Я ему удивление, он мне удар без промаха.
Могу никогда не бояться, теперь я любого врага. И даже козлу Розенкранцу скручу, если надо, рога. И сразу я стал и смелый удал, сменял удивление свое на удар. Волшебный удар без промаха, на самый надежный удар. Быть первым и главным повсюду смогу я с ударом таким. И люди завидовать будут геройским победам моим. И сразу я стал и смело удал, сменял удивление свое на удар. Волшебный удар без промаха, на самый надежный удар.
Вот так-то. А ты мне про удивление. На кое оно? У каждого свое счастье.
Бессовестная ложь. Не бывает злодейского счастья. Злодейская удача бывает, а также злодейские хищные радости. Но злодейского счастья не может быть никогда. Григорий, обратите внимание, перед вами злодей Пестряков Валерий.
Глупый ты, Аполлошка Воробей. Удар без промаха в широком смысле. Не понимаешь взаимной выгоды, а еще образованный. Ты бы в школе форточку по учебе подсказывал, а я бы тебе муравьиных яиц, льняного семени, дружба. Как говорится, за добро добром.
Демагогия.
Ох, Аполлошка, быть тебе без хвоста.
Утром Гришку разбудил теплый хлебный запах.
Вставай-ка, Соня, завтракать пора. Ну-ка, присаживайся к столу. Сейчас я тебе хлебушек свежего отрежу.
Дядя Федя относился к хлебу как к другу. Он его похлопывал и приговаривал, и подмигивал, будто давно с ним не виделся. Ломти отваливал толстые одним круговым движением, присыпал крупной солью и дышал с удовольствием, словно выходил из продымленного помещения на улицу.
На-ка вот, вдохни. Чуешь, дух какой. Всякий раз поражаюсь. И что в нем? Не пряник, хлеб простой, а как пахнет.
Гришка взял мягкую неровную краюху и глаза зажмурил. Краюха была такая чудесная, что Гришка живо вообразил себе картину.
Когда-то давным-давно, много-много лет назад, когда все люди были детьми, когда деньгами служили разноцветные стеклышки, земля была свежая и молодая, такая мягкая, такая пушистая и такая духовитая, как горячий хлеб. И вот на ее поразительный запах слетелись со всей вселенной букашки, и лошади, и слоны, и киты, и медведи, и черепахи. Тогда, небось, все летали. Слетелись, и теперь на земле обитают.
Ты о чем задумался, Григорий? Как твоя становая ось?
Крепчает.
Нет в твоем организме твердости. Ты вот летать норовишь, а случайно на весеннюю землю не хочешь залететь?
Весенняя земля. Это что, сказка?
Скажешь тоже. Я весеннюю землю своими глазами видел. Вот помню, как бы расступилась земля и образовалась котловина. А над котловиной, как ручка у лукошка полного ягод, стояла радуга. А из радуги выкрашились камушки-самоцветы и упали, покрыв котловину бисером.
Да ну!
Ну, это роса, конечно.
А-а-а.
Она сверкала на каждом цветке, на каждой былинке.
Вот бы взглянуть, как туда попасть, дядь Федь.
По той дороге, по которой я шел, уже никто туда попасть не сможет. Туда каждый свою дорогу ищет.
Найти бы.
Гришка стоял на берегу маленького озера с несерьезным названием Решето. Дядя Федя взял его на рыбную ловлю. Гришка хватал из сетки тяжеленьких бронзовых карасей и бросал их в лодку. Все думал, есть ли у него ум. Получалось отсутствие. Ударом без промаха в широком смысле Гришка пока не владел. Мечтаний у него было много, он и сейчас мечтал, что не на озере Решето карасей ловит, а в Атлантическом океане. Но мечты живой, чтобы одна и на долгое время, у него не было. Умение тоже не доставало. Правда, научился при дяде Феде варить картошку и в мундире, и очищенную. А может быть, имеется у него то самое кое-что еще, что ко всему высказанному в прибавку. Гришка задумался над этим вопросом как раз в тот момент, когда почувствовал, что сзади взял его кто-то за подол майки, наверное, майка из трусов выбилась, и потянул.
Стоять, не оборачиваться. А я сейчас вашу майку съем.
Ой, ой.
Какая все же... Невкусная майка. Впрочем, мне еще вкусных не попадалось.
А зачем же вы их едите, если они такие?
Не знаю. Характер у меня отвратительный. Не оборачиваться. Не то я просто не ручаюсь, что будет.
Как же вы съедите майку, если она на мне?
А, не. Действительно, как? О, снимайте майку через голову. Живо.
Сейчас. На.
Когда Гришка майку снял, он бросил ее за спину и обернулся. Тот, кто стоял за спиной и не выпускал майки изо рта, оказался козлом. Угу. Майка зацепилась за рога лямками, натянулась, залепила ему глаза и часть носа.
Сколько я уже майк съел, но таких не попадалось. Я от нее ослеп. Это безобразие вообще. Какие майки выпускают слепящие? А мальчишки, которые эти майки носят, заслуживают выволочку и взбучку.
На Гришкин взгляд козел не был старым, но выглядел плохо. Шерсть свалялась, слиплась сосульками, в бороде репейные шишки, один бок в зеленую вертикальную полоску, другой цвета столовского выплеснутого борща. Козел прозывался Розенкранц. Прилепил ему эту кличку художник-живописец Мартиросян, постоянно бывавший в коржах.
Сокрушу, ух, у меня характер. Ну, Гришка, попался. Ух, набезображу. Ух, забодаю, загоняю.
Козел Розенкранц пригнул рога и ринулся на Гришку. Гришка бежать, козел за ним. Гришка во весь дух, козел с еще большей скоростью. Гришка догадался бежать зигзагами. Розенкранц по этой причине промахивался, проскакивал.
Чую, этот мальчишка-стервец слева. Их! Мимо. Значит, он справа. Ну, берегитесь. Их! Ой, где же он?
А Гришка подпрыгнул, зацепился руками за ветку кривой березы и ноги поджал. Козел поднул пустое пространство.
Ну вы что, провалились? А? Шею сломали? Молчите. Испугались. Ух, до чего же хорошо.
А я вас не испугался.
Что?
Вернее, сначала испугался, а теперь не боюсь.
Чую, вы наверху на дерево влезли. А чего же вы на дерево влезли, если не испугались?
А я наверху по другой причине.
Скажите, пожалуйста, по какой же?
А я не хочу, чтобы вы упрекали себя в том, что незаслуженно обидели человека, да еще такого, который намного слабее вас.
Заслуженно не обижают. Заслуженно наказывают. Сильных тоже обижают редко. Сильные сдачи даст. Хотя если я рассержусь, ух, тогда я отважный. Ну, снимите с меня майку, я вас не трону. Ну, слово козла.
Хорошо. Только стойте спокойно. Ну, вот так. Уж очень запуталась она.
Снимайте.
Ну вот, снял. Здравствуйте.
Здравствуйте. Какая же вы худенькая. Один профиль. Вас, небось, и комары не кусают, промахиваются. Но я уж свое возьму. Мне бы только прицелиться лучше.
Вы нечестный.
Конечно, нечестный. Я вам объяснял, характер у меня отвратительный. И хватит. Сначала я вас вывалю в грязи. потом с мостика в речку столкну. Будете помнить козла Розенкранца. Эх!
И опять козел бросился за Гришкой. И опять Гришка пустился на утек так, что пыль столбом взлетела. Так домчался Гришка до заброшенной кузницы, все время слыша за собой хулиганское сопение Розенкранца. Гришка влетел в двери и сразу же отскочил в сторону. Козел разогнался, прыгнул в окно. Решил, что туда сиганул Гришка. Проскочил Розенкранц головой в окно и застрял. Обратно никак, рога не пускают.
Ну, мне домой пора. Чего мне тут делать?
Уходишь, да? Уходи, уходи, предатель. Друга бросаешь в беде, меня то есть. А я вас всех победю.
Побежду. Ну, я бы мог вам помочь. Но ведь вы определенно станете драться. Всех обижать, оскорблять.
Да, стану.
А хотите, я устрою так, что один человек победит вас в честном бою. Один мой знакомый товарищ. И тогда вы перестанете приставать к другим.
А, знаем мы такого товарища. Участковый милиционер товарищ Дудыкин.
Нет.
Другие, которые умеют всякие фокусы вытворять. Как ваш дядя Федя.
Нет. Этот небольшой, чуть постарше меня. Осенью он в третий класс пойдет.
Ой, 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 не смешите. Мне смеяться нельзя в моем бедственном положении. Я эту мелюзгу школьную не то что за людей, за грибы не считаю. Я у них, если хотите знать, тетрадки с арифметикой ем. И завтраки отнимаю. Мамаши им вкусные пирожки в школу дают. Ой, я не... Букашки. Мелюзга.
Где это видано мед? Где это слыхано мед? Чтобы мальцы хвостунишки грозиться посмели бы мне. Не прочь, мелюзга, мне не лезь на рога. 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 Заслуженным старым козлом никогда не спорь, а не то приключится беда. Мне прочь, мелюзга, мне не лезь на рога. Мне прочь, мелюзга, мне не лезь на рога. Мне прочь, мелюзга.
Я понимаю, вы сейчас взволнованы, но мой знакомый товарищ вас победит. И вы успокоитесь.
Да?
Поэтому соглашайтесь.
Ну, хорошо, согласен, согласен. Договорились. Давайте лапу.
Прекрасно. Я пойду предупредить его.
Как? А я что, висеть буду? Я вам не ковшик.
А я вас выручу чуть погодя, пока так побудьте.
Вы меня выручите, ну и ну. Да у вас силы не хватит меня поднять. Вы же тощий, в чем душа? Хворостина! Сухофрукт!
Гришка ничего не ответил. С козлом разговаривать, нервы тратить. Ты ему слово, он тебе пять, и все грубые. Валерия Пестрякова Гришка отыскал на стадионе у футбольных ворот. Тут Гришка поведал о разговоре с козлом, сказал, что нужно, чтобы Валерий согласился.
Полезно для всех, а для козла Розенкранца в особенности.
Ты так вопрос ставишь?
Так.
Ну, раз нужно, то будет сделано. Завтра в 10. Пускай он не опаздывает. Здесь, на стадионе, при большом стечении народа, турнир.
следующий день настал рано. Курицы закричали под окном. Сегодня турнир, победит Розенкранц. Овцы толкались по улицам, забегали в чужие дворы. Спрашивали они. Коровы говорили о своем. Лошади шли по улице молча. Лошади были в ночном. Что нужно друг другу сказать, сказали. И сейчас направлялись работать. На стадионе была большая толчия дачников, собак, кошек, кур. Петухи, которые сами не прочь подраться, ходили по беговой дорожке, косо поглядывали друг на друга. Не было только колхозников. Время сенокос, колхозникам не до зрелищ. Правда, некоторые престарелые старушки и старички пришли все же, а также несколько приезжих шоферов.
Я скажу, легковат Пестряков.
Зато настойчив.
Козел Розенкранц для разминки бодал футбольные ворота. На одном роге у него красовалась соломенная шляпа женской модели с ленточкой. Он ее для устрашения надел. Один бок цвета столовского выплеснутого борща как был, так и остался. На другом боку поперечные полосы стали чаще. Розенкранц еще раз прислонился к свежевыкрашенному забору.
Животные и люди! Вы не опасайтесь! Я этого претендента в Тореадоры шибко бодать не стану. Пободаю маленько, а потом... Вот Гришку-защитника бодну за содействие. Видно ли дело, домашние животные и люди, чтобы какая-то мелюзга верх брала над заслуженным в драках козлом? Стой!
Турнир начинается! Честный бой и победа для всех! Вызывается противник Розенкранца Валерий Пестряков!
Это что, это и есть боец? Ой, Пестряков, Валерка, уважаемые домашние животные и люди, я же ему сколько раз поддавал, и пряники у него отнимал, и конфеты. Ну, я не могу, тяжело мне от смеха. Ой, ну я не могу, я слабну.
Что было, то было. А теперь хватит. Теперь я буду с тобой биться.
Сразиться я готов, хоть с тысячью козлов. Повергнет всех врагов удар без промаха. Пусть видят все друзья, меня сломить нельзя. Я выменил не зря удар без промаха. Вот все ближе мой соперник, он крадется хищным зверем, он крадется хищным зверем, блеет мне. В жаркой схватке с ним поспорю, и везде услышат вскоре, как о славном матадоре, о лихом козлеадоре, о лихом козлеадоре обо мне. Его прямой удар без промаха. Меня повсюду ждет заслуженный почет. Победа принесет удар без промаха. Вот все ближе мой соперник, он крадется хищным зверем, он крадется хищным зверем, блеет мне. В жаркой схватке с ним поспорю, и везде услышат вскоре, как о славном матадоре, о лихом козлеадоре, о лихом козлеадоре обо мне. Сразиться зверем блеет ме. В жаркой схватке с ним поспорю, и везде услышат вскоре, как о славном Матадоре, о лихом Каслеодоре, о лихом Каслеодоре, обо мне.
Все-таки легковат.
Зато серьезен.
Ничего, сдюжит.
Если мы, будущие моряки и пилоты, будем бояться козла, то какие мы вырастем? Какие из нас будут доктора и рабочие, а также колхозники?
И то, Валерка!
Ну, а теперь бой! Приготовились! Начали!
Гришка взмахнул рукой, и козел Розенкранц побежал вперед на легкой скорости с хулиганским хохотком.
Пестряков! А Пестряков! Поворачивайся ко мне спиной, я тебя бодну в мягкое, на котором трусики.
Прицелился козел Розенкранц, а Пестряков Валерий даже с места не сошел, только изогнулся ловко и дернул козла за бороду. А когда удивленный козел проскочил мимо, Валерий его еще и за хвост дернул. Развернулся козел Розенкранц, Пестряков вытащил из кармана красную тряпку и машет ею.
Зрители, зрители, что же это такое получается?
И уже осердившись, полетел козел бодать изо всей силы. Но Пестряков Валерий за один миг до соприкосновения с розенкранцевыми рогами шагнул в сторону. И опять красной тряпкой дразнит.
Ну, Валерка! Ну, Пестряков, не будет тебе пардону!
Помчался козел на Валерия из ноздрей пар. Валерий подпрыгнул.
Пестряков, Пестряков, не быть тебе отличником. Я тебя сейчас в детскую больницу определю.
Прыгнул Розенкранц, но Пестряков Валерий, падая, ухватил козла за рога, сел ему на спину, будто под ним не козел Розенкранц, а козел гимнастический. Что тут было? Скачет козел, как необъезженный конь. На передние ноги встает, задними легает. На задние встает, передними в воздух тычет. Головою трясет, а Валерий вцепился, будто приклеился. Не отрывается и не падает. Дачники заливаются, собаки лают, кошки орут, петухи кукарекают.
Теперь в самый раз спрыгивать и валить козла на бок.
Не сумеет, физически не подготовлен.
А не нужно физически, это победа духа. Недаром дядь Федя Пестрякову Валерию отдали удар без промаха в самом широком смысле.
Козел метался и прыгал с криком душевной боли, брыкался, легался и, наконец, упал посреди стадиона без сил. Остались на стадионе Гришка и козел Розенкранц, умирающий от ложного стыда и обиды.
Застрелюсь, голодом себя уморю. Как мне теперь жить после такого позора? Что наделали хулиганы?
Хватит вам на земле лежать. Вставайте. Я хочу кое-что сказать вам.
Что? Что вы можете мне сказать? Поздно теперь. Это конец.
Оставьте, Розенкранц. Это только начало.
Конец первой части.
Вместе с песней ветерком издалека.
радиотеатре для детей музыкальный спектакль «Весенняя земля». Часть вторая.
После такого позора уморю себя, к воде не притронусь, от жажды погибну. Ой, при таком стечении народа!
Побежденный Валерием Пестряковым козел Розенкранц изнывал от тоски, продолжая бессильно валяться посреди стадиона.
Вставай! Ну, вставай!
Не могу. Не могу я никому на глаза показаться. Я пойду утоплюсь. А вас, Гришка, я теперь ненавижу.
Вы меня и раньше-то не очень любили. А в вашем возрасте уже пора за ум взяться.
Да? Вы это самое и хотели мне сказать?
Да. Подумайте. Ну, что за слава у вас была? Задира, драчун. О такой-то славе вы жалеете. Ну, поглядите на себя. Какой вы нечесанный, грязный, в репейниках, в комочках.
Да, да, я сирота.
Григорий!
Этот возглас раздался в тот момент, когда Гришка, чтобы как-то утешить плачущего козла, принялся его расчесывать старенькой гребенкой.
Что вы делаете, Григорий? Это опасно?
Поднял Гришка голову. Над ним воробей Аполлон виражи закладывает.
Здравствуйте, Аполлон! Вы посмотрите, что с Розенкранцем творится. Ну, прямо как маленький.
Сирота я, сирота!
Меня Розенкранц никогда не заботил. А теперь и подавно. Я влюблен в чайку. Каким-то сверхъестественным чудом к нам прилетела чайка с Балтийского моря. Я вас ищу, собственно, попрощаться. Улетаю с чайкой на Балтику. Буду морским воробьем.
До свидания. Прилетайте обратно.
Ну, в отпуск, только в отпуск. У моряков, если знаете, жизнь...
Ой, пижон проклятый. Скажи спасибо, что у меня тоска в данный момент. Не то бы я из тебя не то, что морского, подводного воробья бы сделал.
Как?
Этой подушечке для булавок случай помог. Везет некоторым. Ух, где справедливость? Ведь родился он, пардон, под стрехой средней школы. Всю науку в форточку подслушал. Изо всех 10 классов сразу. Вы вообразите, какая каша у него в голове. И эти пробелы.
Я самообразованием пополнил и систематикой.
Недоучка.
Да, помолчали бы вы. Не вам говорить. Вам, с вас, от вас, как с козла молока. Вот я всегда презирал козлов.
Да я тебя вместе с твоим чириканьем проглочу.
Козел подпрыгнул на рекордную высоту. Он бы, конечно, задел воробья рогами, но Аполлон от страха за свою будущую жизнь и любовь взвился свечкой.
Держите меня, Гришка, у меня разрыв сердца.
Да хватит вам! Обидно. Да, а маленьким каково, когда их обижают? Помните, скольких вы обижали.
Эх, ваша правда, Гришка. Надо исправляться. Но вы должны мне помочь. Все от меня отвернулись. Вы один пожалели. Пойду лягу под телегой. Буду про жизнь свою думать. Да, до свидания, Григорий. Остались от козлика рожки да ножки. Я сломана, как продолжать ее мне? Надо забыть все обиды, подумать о завтрашнем дне. Мемека.
как я жил, мне всем был не мил. Ме-ме, как я жил, мне всем был не мил. Ме-ме, как я жил, мне всем был не мил. Ме-ме, как я жил, мне всем был не мил. И правильно, разве колючее зло кому-нибудь радость хоть раз принесло? Мне, как я жил, мне всем был не мил. Смирю нрав я свой, клянусь бородой, смирю нрав я свой.
Дядя Федя сколотил подрамник, натянул холст и написал картину. Она называлась «День моей жизни».
Тяжелое, оказывается, дело изобразительное искусство. Мозги у меня прям кипят от творческих размышлений. Я столько красок извел, а яркости не добился. Но ничего, перейдем речку вброд.
Дядь Федь, а вы в каком смысле говорите? В прямом или иносказательном?
А что тут иносказательного? Всякое дело – жизнь. Иначе дело не дело, и время тратить на него не нужно. А жизнь – река бурная. Некоторые физкультурники, конечно, вплавь метят. Но вплавь течением сносит. Нацелился в одно место, а выплыл где?
В другом.
То-то и оно. Некоторые хитроумные на лодочке норовят. Да еще так, чтобы за них другие гребли. А вброд, хоть и медленнее, зато все чувствуешь. И камни подводные, и ямы, и мели. И в полную силу ощущаешь течение струй.
А как повалит?
Ну что ж, иногда и повалит. Так ты вставай, прытче, и снова вперед.
Что это? Не как козел Розенкранц.
Держите меня, держите. Я сейчас что-нибудь сверхвозможное сотворю.
Да что же случилось, Розенкранц? Говорите толком.
Что случилось?
Не называйте меня так. Хватит иностранных кличек. В шутку обозвали меня Розенкранцем, и пошло. Завтра же я иду в правление колхоза имя менять. Хочу Трифоном зваться.
Ну, хорошо. Так что ж такое вас снова вывело из равновесия?
Да ну как же. Лежу я под телегой и отрекаюсь от своей прошлой, бесцельной, нетрудовой, хулиганской жизни. И вдруг навалились на меня... Кто? Откуда? Подумал, волки. Вот обида. Пока дрянным козлом был, ни один волк не интересовался. А как начал перевоспитываться, на тебе. Только я успел сообразить, что к чему, как те, кто напали на меня, разом исчезли. Выскочил я на улицу, случайно в лужу взглянул и... Смотрите, люди.
Ой, синяя борода.
Над кем смеетесь? Над синебородым козлом смеетесь.
Кто это тут так жалобно причитает?
А, Пестряков. Смотри, смотри, что неизвестные злодеи с нашим козлом сделали.
Подумаешь, горе. Взрослый козел, а ню не распустил. Рога есть?
Да.
Копыта есть? Значит, есть удар без промаха. Это главное. А борода пусть хоть серо-буро-малиновая будет.
Да? Вот интересно, что бы вы сказали, Пестряков, если бы вам, пардон, вашу шевелюру синькой выкрасили.
Таки-маки-ми-ки-та, 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 таки-маки-ми-ки-та
Погодите-ка, граждане, что это там за фигуры такие?
В яблоневом саду позади дома дяди Феди действительно появилась группа таинственных незнакомцев. Они не просто шли по садовой дорожке, а конвульсивно дергались в каком-то безобразном танце. На плечах у них развивались причудливые плащи, а лица до глаз были закрыты темными треугольными платками.
Может, это пришельцы?
Точно пришли откуда-то. В наших коржах я таких танцоров не припомню.
А, они петли на дерево набрасывают.
Ах, безобразники! Яблоню поломали! Ну-ка, все за мной!
Смотрите, ветка плачет.
Да. Уважаемые люди, это они.
Кто? Марсиане?
Налетались вы, Григорий, с этим ополошкой. Никак на землю не опуститесь. Такой же точно веревкой меня связали, когда бороду покрасили. Это они, разбойники.
Кто бы они ни были, а разыскать их надо непременно. Перейдем речку вброд.
Летом в деревне Коржи дачников несусветное количество, и многие приезжают с собаками. Они прогуливают их на поводках. Собаки все с длинными и неистребимыми родословными. Все как одна с медалями за красоту и породу. На красоту окрестностей владельцы собак не смотрят, все на своих собак смотрят, чтобы те не испачкались, предположим, в навозе. Девочка Лиза, соседка дяди Феди, ничего про собачью чистопородность не подозревала. Она подобрала себе щенка, который случайно оказался в деревне Коржи и, дрожа от дождя и холодного ветра, пришел ранней весной к ней на крыльцо и поцарапался в дверь. Уши у него печально висели, с хвоста капала сырость, глаза смотрели на Лизу с мольбой. Девочка Лиза была счастлива со своим щенком, которого за круглый вид прозвала Шариком. И вдруг счастье кончилось.
Ты чего это, Лизавета, местность заболачиваешь?
У меня настоящее горе, дядя Федя.
А помочь вашему горю нельзя?
Ой, козел! Розенкранц, мамочка!
Ну, во-первых, я уже Трифон.
Очень приятно.
Да. Во-вторых, перевоспитанный. Так в чем горе? Говорите, не бойтесь.
Моего Шарика? Ребята-дачники высмеяли, что он беспородный. У них на каждую собаку справка. А Шарик дворняжка и про себя ничего не знает.
Да, беда ли беда. Идите-ка все к речке, где тех породистых собак выгуливают. Я скоро.
Детей с собаками на берегу реки прибавлялось мало-помалу. Известно, городские дети на летних каникулах любят поспать подольше. Гришка и Лиза прогуливались Шариком, ни на кого не обращали внимания. Зато Лизин щенок тотчас же стал объектом насмешек со стороны владельцев эрдельтерьеров, бульдогов, пуделей, доберманов.
Скажи, пожалуйста, девочка, откуда у тебя такая дивная собачка? Помесь кошки с метлой.
Ты его специально для блох держишь, да?
А как называется эта порода? Шавочная сявка или сявочная шавка?
Обида. Ах, это трудное слово. Но как оно легко произносится.
Гришка хотел было уже стать на защиту девочки Лизы, а козел, бывший Розенкранц, а ныне Трифон, с весьма недвусмысленными намерениями пригнул голову к земле. Но в это время на дороге появился какой-то рыжебородый моряк в фуражке с золотым крабом и биноклем на шее.
Эй, юнги! Кто из вас покажет, к какой гавани причалил бывший кругосветный моряк? Дядя Федя.
Это мой дядя. Он сейчас сюда придет.
Прекрасно, что я тебя встретил, клянусь Дарданеллами. Я только что прибыл из Африки и плохо ориентируюсь в этих водах без компаса. Ой, что это? Что это? Я не верю своим глазам. Чье это диво дивное? И как попало оно в эти умеренные широты?
Это мой шарик.
Шарик? Это же африканская вангва. Шарсимба. Охотник на львов. Товарищи, перед вами прекрасный экземпляр щенка этой редкой отважной собаки.
А вы не заблуждаетесь? По-моему, это дворняжка.
А кто, по-вашему, был моряком дальнего плавания? Я или еще кто-нибудь?
Я во всяком случае не была.
Вот именно. Ошибки быть не может. Смотрите. Бородавка на морде.
Где? Где?
Ага. Вот пятно на хвосте.
А? Есть, есть.
А когти? Когти на лапах какие? Это же точно. Это вангва, шарсимба, чудо. Какой же неразумный моряк привез его сюда? Где тут у вас львы? Ну-ка, вангва, шарик, слушай. Чучулуп, маулифу, назия пык. О, вот видите, видите? Он таким образом львов ищет по специальной команде. Это у него в крови. А уж как найдет, не удержишь. Возьми-ка, девочка, от меня подарок. Для вангвы.
Спасибо большое.
Рыжебородый моряк протянул Лизе ошейник в медных заклепках и бляшках с неизвестными письменами и знаками и узкий ремешок с кисточками по всей длине.
Это я выменил на будильник у вождя африканского племени. Ведь им рано приходится вставать на охоту. Так каким же курсом мне идти к старому морскому другу, дяде Феде?
Прямо по дороге первый дом. Угу. Пойдемте, мы вас проводим. Девочка, девочка, ты не хочешь со мной поменяться? Ты мне Шарсимбу, а я тебе своего пуделя. Он королевский.
Нет, разве пудели умеют охотиться на львов?
Что?
Сияющая Лиза вбежала во двор дома дяди Феди. Там у крыльца стояли Гришка, козел Розенкранц Трифон и сам дядя Федя.
А где же ваш морской друг дядя Федя, который из Африки приплыл?
С рыжей бородой?
Да, он моему шарику ошейник вот и поводок подарил.
Не шарику, а вангве Шарсимбе, ага. Охотнику на львов.
Точно.
Чучулуп. Маулифу, назия пык.
Тут только Лиза обратила внимание, что в руках у дяди Феди была рыжая борода, а рядом на скамейке лежали фуражка с золотым крабом и морской бинокль.
Так значит, это были вы? Значит, все неправда. И шарик так и остается дворняжкой.
Но ведь он тебе друг.
Верно.
Простая дворняга запела, не в предках, я думаю, дело. Не помню ни маму, ни папу, но можете, граждане, смело, честно пожать мою лапу, честно пожать мою лапу. Сильнее огромного
спасая. Когда я хозяйку спасаю, я страха не ведаю в драке. А многие люди, я знаю, любят не так, как собаки. Любят не так, как собаки. Так, как собаки, а многие люди, я знаю, любят не так, как собаки. Хоть я не из принцев, поверьте, хозяйке я предан до смерти, породой блистать не рискую, но знаю за верное сердце взял. Медаль золотую взял бы, медаль золотую.
Всякого внимания перепало. Вы знаете, Григорий, о чем я мечтаю? В детстве я мечтала о говорящей кукле. Сейчас я мечтаю о говорящей собаке.
Но Шарик замечательно поет.
Не спорьте, Григорий. Эта дворняжка никогда не сможет ни охотиться на львов, ни толком заговорить.
А может быть, он не хочет? Ведь всегда есть опасность наговорить глупостей.
Ой, мне его жалко.
Шарик, который до этого момента рычал и кружился волчком, вдруг сник, уши опустил. Теперь это был не охотник на львов, а маленький беззащитный щенок.
Интересно.
Может быть, вы объясните все же?
А ты помолчи. Тебя пока мест не спрашивают. Не терплю, когда младшие в разговор вмешиваются.
Шарик поднялся и, поджав хвост, побежал мелкими шажками в край деревни.
Шарик, ко мне! Ко мне тебе говорят!
Но Шарик только надбавил шагу. Возле правления колхоза висела доска с надписью «Приказы и объявления». И то, и другое, сугубо официального смысла, прикалывали на доску кнопками. Вечером на этой важной доске появилось объявление частного характера, к колхозным делам никакого отношения не имеющее. «Собака ищет себе верного друга». А под объявлением сидел Шарик, и вид у него был неважный. Первым объявление прочел Гришка.
Зачем искать? Пойдешь ко мне. Не сомневайся, я очень верный.
А я и не сомневаюсь. Только ты меня взять не можешь. Тебе у мамы спрашивать нужно.
Она согласится. Она, как увидит тебя, так сразу полюбит. Будем вместе жить в городе.
Нет, я здесь хочу жить, в этой красивой местности.
Дачные дети подошли, прочитали объявление, стали наперебой щенку Шарику предлагать себя в друзья. Вдруг толпа расступилась, к доске объявлений подошли сразу двое: козел Розенкранц и Пестряков Валерий.
Ясное дело! Я тебе верный друг. Сразу в лесной поход пойдем по компасу.
Извини, я к тебе не могу.
То есть?
У тебя удивления нет. Вдруг мы в лесном походе встретим льва.
Пестряков Валерий рот широко открыл и долго не мог закрыть. Козел Розенкранц головой помотал.
Да, положенница.
Тут толпа расступилась еще раз, как бы в кружок встала, и в этом кругу посередине оказалась девочка Лиза в своем новом платье.
Это еще что? Ты моя собственность, я над тобой хозяйка. Я человек честный, признаю. Может, я ее немножко обидела в словесной форме. Как вы считаете, Розенкранц?
Трифон я.
Извините, пожалуйста.
Ничего. Ну, если совсем маленько, то может быть. А вообще, скажи большое спасибо, Лизка, что я теперь культурный стал. Не то я бы тебя сейчас в пыли вывалил и в крапиву затолкал.
Ой!
Ух, держите меня, Григорий!
Понимаешь, Лиза, если друг, то не собственность. Если собственность, то унижение. Если унижение, то в дружбе измена. Если измена, то предательство. А предательство маленьким не бывает.
Простые мысли Гришка еще не умел излагать просто, но все его поняли. На следующее утро за завтраком дядя Федя и Гришка чай с молоком пили.
Ну, и как же мы в этом наступившем дне будем жить?
Нормально. А ты еще как же?
Да. У некоторых мальчишек развивается заносчивый стиль в разговоре.
Правда в дяде Фединых словах была. Гришка покраснел. Но тут, не постучав, поскольку дверь была нараспашку, вошел Пестряков Валерий. Очень хмурый, очень угрюмый, весьма озабоченный.
Федор Иванович! Отдайте обратно.
Или вот некоторые входят в дом и не здороваются. Где уважение?
Здравствуйте, Федор Иванович.
Здравствуй.
Отдайте обратно, будьте добры.
Что отдать? Что ты ко мне пристал?
Удивление мое отдайте.
Мы с тобой поменялись? Поменялись. Ты сам настаивал? Сам? Я ему, Гриша, удар без промаха подарить хотел.
Да?
Ну, а он настоял, поменяемся.
Теперь разменяемся.
А вот это нехорошо, Валерий. Через мой удар без промаха в широком смысле ты знаменитым Пестряковым стал. А теперь обратно?
У меня такое мнение, что я сам себе преданный. И теперь уже я, это не я. Шарик вот даже со мной без удивления не хочет в лесной поход идти.
Откуда берутся вдруг песни у ветра березки ручья? Как может взлететь в поднебесье такой же мальчишка, как я? Чтобы это понять, я должен опять срочно свой злой удар обменять на добрый дар удивления, на сказочный солнечный дар. Как празднует дрозд новоселье, растет колокольчик звеня, как Как может быть вечно весенней обычной с виду земля? Чтобы это понять, я должен опять срочно свой злой удар обменять на добрый дар удивления, на сказочный солнечный дар.
Здравствуйте. Здравствуйте все.
Здравствуй.
От неожиданности все вздрогнули и повернули головы к раскрытой двери. Там во дворе на ветке калины сидел нахохлившийся воробей Аполлон.
Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Вы в отпуск?
А вы, как я вижу, стали шутником. И, пожалуйста, и на здоровье.
Что случилось, Аполлон?
И не спрашивайте, пестряков. Разбита мечта.
Вы поссорились с чайкой?
Нет, нет, я улетел тихо.
Ну, надеюсь, вас теперь можно назвать моряком?
Нет, моряка из меня не вышло. Хотя, если быть справедливым, морских воробьев нет в природе. Морские птицы питаются рыбой, а у меня от нее изжога. А волны? Вы видели волны?
Нет еще. Крупных волн я еще не видел.
А ветер? Бешеный ветер, и спрятаться негде. Весьма неприятные и постыдные чувства. Неуправляемость. Тебя куда-то несет, а ты не можешь противостоять и бороться. А с моей отвагой на море невозможно. Последний раз я утомился, летая, как буревестник над морем, сел на плавающий предмет, и что вы думаете? Этот предмет оказался уткой-нырком. Она нырнула за добычей, а я... Вы, вероятно, догадались, что я испугался, ведь я не умею плавать.
Вас спасли пограничники?
Шутки тут неуместны. Меня спасла моя чайка. И это ужасно. Я потерял престиж. И решил уйти тихо. Любовь, Григорий, дело ответственное. Нужно быть всегда на высоте и не выглядеть мокрой курицей. Ах, какое это сложное дело. Любовь.
Дядя Федя, правда, любовь сложное дело?
Это смотря как посмотреть. Если любовь, так любовь. А если нет ее, тогда сложное дело.
Так вы отдадите обратно мое удивление, дядя Федя.
Мне уже приходилось говорить вам, что удивление – это простейшая эмоция.
Глупый ты воробей, Аполлон. Исключительно глупый. Удивление – это радость разума. Ну, ладно, Валерий, убедил ты меня. Отпускаю твое удивление.
Дядя Федя!
Получай.
Спасибо.
Вот здорово, Валерка. Теперь, может, и ты захочешь на весеннюю землю взглянуть.
Да уж, туда без удивления путь заказан. Что ты всполошился, Розенкранц?
Я ведь просил, уже называть меня Трифоном.
Ну, извини, не сердись, Трифон. Что ты забеспокоился?
Видите ли, мне показалось, что в то время, как у нас шел разговор о весенней земле, нас кто-то подслушивал.
Кто мог подслушивать?
Да показалось это тебе, Розенкранц?
Пестряков!
Прости, пожалуйста, Трифон.
Ничего не показалось. Я даже уверен в этом.
Ты, Трифон, слишком нервный стал.
Будешь тут нервным. Сами понимаете, доверие, ответственность не то, что было.
Козел горделиво приосанился. Он действительно зажил новой жизнью, вовсе не похожей на прежнюю, беспутную и хулиганскую.
Неделю назад в правлении колхоза у председателя появились два посетителя. Гришка и бородатое животное неопределенного сельскохозяйственного профиля. А вечером того же дня все жители новгородской деревни Коржи, а также дачники, поразились. В деревню входило стадо. Впереди козел Розенкранц. Чистый, красивый, весь белый. Шел он с небрежной лихостью, как командир разведчиков. Пастух Спиридон Кузьмич, идущий, как и полагается, позади стада, не мог нахвалиться своим новым помощником. Неудивительно, что и сейчас перевоспитавшийся козел был преисполнен чувством ответственности.
Я ближе всех находился к двери и отчетливо слышал быстро удалявшийся топот ног. Полагаю, что это были они.
Пришельцы в масках.
Шарик! Шарик! Пропал Шарик! Его украли!
Пропал мой веселый товарищ, мой добрый, мой ласковый Шарик. От этой обидной пропажи готова заплакать я даже. Мне так его не хватает, мне так его не хватает.
Давай ее сюда, Лизавета. Так, не ищите своего охотника на львов. Он надежно спрятан. Вернем его в обмен на план дороги в весеннюю землю. План положите в дупло старого дуба.
Что? Говорил я вам, что нас подслушивали.
Чует мое сердце, это они. Те самые.
И борода Трифона, и поломанная яблоня их работа.
Точно. А теперь и Шарика украли.
Так, перейдем речку вброд. Боевая тревога.
В любом поиске нужна система, стратегия и тактика. Хитрый ход предложил Валерий Пестряков. Он придумал положить в дупло старого дуба записку к таинственным злодеям. В записке должно быть написано, что, к сожалению, плана дороги в весеннюю землю нет. Искать эту дорогу отправится Гришка с тем, чтобы потом указать ее остальным. Пестряков был уверен, что неизвестные станут следить за Гришкой.
А мы тоже незаметно пойдем за Гришкой и накроем этих удальцов-молодцов.
Ну, Пестряков, быть тебе маршалом. Пиши записку.
Угу.
А ты, Григорий, ступай в лес. Броди, делай вид, что ищешь дорогу. Не бойся, помни, мы рядом. А сверху Аполлон с тобой связь держать будет.
Ладно.
Больше часа уже скитался Гришка в лесу. Уходил все дальше и дальше. Друзья, следовавшие за ним, не обнаруживали ничего подозрительного. Козел и воробей начали было уже критиковать тактический ход Пестрякова. Как вдруг из лесного овражка неожиданно возникли четыре странно одетые фигуры в темных платках на лице.
Все ползем, крадемся.
Сколько можно, исцарапались все.
Эх вы, а еще индейцы называется.
Может, и нет никакой весенней земли. Может, этот Гришка просто заблудился и ищет дорогу домой.
Вернемся, а?
Струсили. Мальчишка один по лесу ходит и не боится, а вы?
Может, он не знает, что заблудился.
Раз не знает, так и не боится.
Да, и что-то я его и не вижу.
О, только что вон там был у березы.
И пропал. Ну, проворонили. Из-за вашей болтовни проворонили. Лезь на дерево, осмотри местность.
Один из неизвестных стал карабкаться на дерево, в ветвях которого замаскировался воробей. Видя, что неприятель приближается, Аполлон заложил в клюв оба крыла и...
Ой! Что? Что такое?
Там, ой, на дереве кто-то огромный и свистит.
Ну, показалось, наверное, со страху.
Я тоже слышала.
А вон в кустах. Смотрите, там кто-то есть. Волки! Бежим!
Стоп! Не с места! Забодай! Ой, то есть съем!
Попались, голубчики! А ну, признавайтесь, кто такие!
Выскочившие из засады друзья во главе с дядей Федей мигом окружили таинственную четверку, схватили их и сдернули темные платки, закрывавшие лица.
Ой, это же... Это ребята-дачники! Они еще над Шариком смеялись. Ой, вот девочка, которая с пуделем королевским.
Интересное дело. Значит, яблоню поломали вы?
Мы.
Это мы.
И моя борода тоже вы.
Мы. И Шарик вы.
Ну, мы.
Нет, нет, они тут ни при чем. Это я. Я виновата. Подговорила их.
Зачем?
Нам скучно было. Каждый день одно и то же. Грибы и ягоды. Ну, я и предложила в индейцев играть.
От скуки.
Эх, хорошенькое веселье нашли. Почтенному козлу бороду выкрасить. Чем красили-то?
Синькой.
А Шарик где?
Ну, мы не знаем, где он. Мы его в сарае привязали, а он убежал.
Ну, драл, убежал.
Ну, ладно, ладно, будет хныкать. Значит, командир. Или как там у вас, у индейцев? Вождь.
Да.
Аполлошка!
Я здесь.
Лети, Григорий, возвращай. Не заблудился бы он.
Летю!
А в это же самое время... В лесу, на полянке, открытой солнечным лучам, посреди высоких ромашек, Гришка обнаружил маленький круглый комочек.
Шарик!
Шарик, ты зачем здесь?
я мечтаю отправиться с Валерием Пестряковым в лесной поход. Может, мы отыщем с ним где-нибудь в этой местности большого льва. А может быть, мы не будем его кусать. Может быть, мы с ним подружимся. Конечно, лев из кошачьих зверей, но все-таки он не кошка.
Ну, иди ко мне.
Гришка взял щенка на руки, и ромашки повернули к нему свои головы, рыжие глаза в странных белых ресницах. Вдруг земля расступилась, образовав котловину. Над котловиной, как ручка у лукошка полного ягод, стояла радуга, словно выкрашились из нее осколки и упали, покрыв котловину бисером. Это была роса. Она не иссыхала здесь в жаркий полдень, сверкала на каждом цветке, на каждой малой былинке.
Вот она, весенняя земля.
Гришка шел по котловине, и возникало в его душе ощущение цвета и звука, света и тени, сливаясь в простое слово «родная земля». И как бы заново нарождались в Гришкиной голове такие слова, как радость, щедрость, великодушие. И он взлетел. Свободно и просто, легко и стремительно, все выше и выше. Уже понимал Гришка, что лишь разговоры о счастье всегда одинаковые. Само же счастье бывает разным. Чтобы не теребить это слово попусту, Гришка спрятал его в самые чистые кладовые сознания. Пусть там находится до особого случая.
Слушали вторую часть музыкального радиоспектакля «Весенняя земля» по повести Радия Погодина «Книжка про Гришку». Музыка Евгения Стихина. Тексты песен Петра Синявского, Евгения Аграновича и Константина Ибряева. Режиссер-постановщик Нина Бирюлина. Роли исполняли. Ведущий, заслуженный артист РСФСР Николай Александрович. Гришка, артистка Маргарита Корабельникова. Дядя Федя, народный артист СССР Виктор Хохряков. Валерий Пестряков, артистка Бронислава Захарова. Козел Розенкранц, народный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Воробей Аполлон, артист Михаил Лобанов. Лиза, артистка Людмила Ильина. Шарик, заслуженная артистка РСФСР Ирина Потоцкая. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Дирижер Константин Кремец. Группа Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Виктора Попова. Звукорежиссер Иван Воронин. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукооператоры Галина Засимова, Елена Садовая, Галина Зуткина. Редактор Геннадий Крылов.